Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение».
1:07 в студии Татьяна Троянская. Приветствую нашего гостя Дмитрия Дубровского, общественного деятеля, историка, члена правозащитного совета Санкт-Петербурга. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Начнем, наверное, с Сирии. Да, предупредительные удары по Сирии, Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция. Вот это правильный шаг, на ваш взгляд, со стороны Америки и партнеров?
Ох, вы знаете, здесь с этим шагом все очень сложно, мне кажется, как и, условно говоря, в любой гуманитарной интервенции. Один из авторов однажды написал, что выбор в таких случаях стоит между возможным чем угодно и невозможным чем угодно. В том смысле, что совершенно понятно, почему да, эти удары были нанесены, потому что уже не в первый раз, да, весь мир увидел, как химическое оружие, которого, так сказать, наши эксперты не видят, но, вообще говоря, так сказать, остальные почему-то видят, как химическое оружие использует режим Башара Асада для достижения совершенно каких-то конкретных военных целей. Собственно, он, в общем, действует против своего населения как террорист, он его запугивает. Потому что химическое оружие, оно, строго говоря, оно ведь не помогает достигать реальных военных целей сегодня. А вот скорее, так сказать, употребление его в массовом порядке против мирного населения действительно вносит такой эффект государственного терроризма. Я напомню, так сказать, кто был последним, да, так сказать, кого вы там обвиняли, соответственно, Саддам Хусейн. А я просто думаю о том, что с другой стороны, тот факт, что Америка, так сказать, вместе с союзниками в данном случае нанесла удар, это довольно плохо. С другой стороны, потому что выясняется, что вообще говоря, этот удар был нелегитимен по внутриамериканским законам. То есть, строго говоря, Трамп не получал разрешения Конгресса на этот удар. И нет такого закона внутри Америки, который позволил ему это сделать сейчас, позволял бы. И тем более разрешение Совета Безопасности. То есть, таким образом, это довольно плохо. Да? То есть, с одной стороны, да, мы видим, что поскольку на стороне Башара Асада впрямую выступает один из членов Совета, постоянных членов Совета Безопасности, с одной стороны, а с другой стороны, так сказать, Китай очевидным образом, так сказать, так это тихенько поддерживает, то получается, что получить разрешение этого Совета Безопасности нельзя. Да? То есть нет такого решения по Сирии, которое бы явно одобрила Россия, имея в виду, что России зачем-то нужен Башар Асад. Честно говоря, я вот не очень понимаю, зачем. Я совершенно не понимаю, зачем Россия тратит...
Наверное, мы чего-то не знаем.
Наверное. Или я боюсь, что мы все знаем. И тогда это решение исключительно выглядит как на зло бабушке отморожу уши. То есть, если есть такой персонаж, который издевается над собственным народом, ведет с ним войну и использует химическое оружие против мирного населения, то мы зачем-то его защищаем. Вот мы такие, вот знаете, в мире такие специалисты по изгоям, только беда в том, что мы сами становимся изгоями в рамках этой политики последовательно. То есть, если раньше все-таки мы были такими переговорщиками, медиаторами, да, что с Северной Кореей, что тогда еще, так сказать, там с Хусейном, что с Ливией, да, то теперь как-то, по-моему, мы все тихо сдвигаемся в сторону уже не переговорщиков, а, собственно, самих изгоев. И в этом смысле, конечно, конструируется новая такая политическая ситуация, в котором, в общем, такой политический изгой становится или выступает как постоянный член Совета Безопасности.
Но это все-таки ультиматум России? Действительно предупредительная мера?
Ну, знаете, похоже, что нет. И хорошо, что как-то все в здравом уме и твердой памяти, так сказать, отскочили разными способами, да? То есть приятно, то есть неприятно осознавать, что это сильно похоже действительно на какую-то холодную войну, когда, так сказать, стороны сотрясают воздух, но все-таки, слава богу, не сотрясают землю бомбами и ударами, что, в общем, в отношении друг друга, что, в общем, приятно. Все-таки как-то неуютно жить в мире, в котором люди реально готовы на кнопку нажать. А с другой стороны, тот факт, что вот поведение двух не самых, мягко говоря, вменяемых мировых лидеров зависит от международной безопасности, вот это очень неуютно. Надо сказать, что, правда, Трамп, так сказать, со своей этой привычкой вести международную политику через Твиттер пугает. Ну и, соответственно, реакция Российской Федерации пугает не меньше. Потому что вот это вот обещание ударить немедленно, среагировать, дать адекватный ответ. Это, в общем, тоже не из цикла вменяемых людей, мне кажется.
Ну, я не знаю, является ли частью холодной войны санкции, является или нет?
Конечно.
Ну вот, они у нас продолжаются, и пятница 13-го была ознаменована тем, что лидеры парламентских фракций внесли в Госдуму законопроект о воздействиях на недружественные действия США или иных государств. Ну, соответственно, теперь будут рассматривать. Но это, правда, они сегодня должны решить, и в мае, в первом чтении, если все примут, будут рассматривать этот законопроект. Туда попадают алкоголь, табак и лекарства, в частности. Но там еще есть ряд из санкционного списка. Вот вы считаете, дойдет ли до этого?
Ну, похоже, что да. Собственно говоря, логика, продолжающаяся логика «бобить Воронеж». Понимаете, какая штука? Я вот никак не понимаю. Ну, хорошо, есть масса людей, которым действительно политика, вот эти сложности, собственно, это во всем мире так, ну, как-то, ну, они не понимают, что кругом. Это довольно сложно, в это надо как-то вникать, так сказать, как у классика, да, оба хороши в печку их, и все, так сказать, все поделить, значит, mm-hmm. поровну. Значит, понимаете, какая штука? Мне кажется, что вот просто сравнить, мне кажется, ну, вот просто сравнить, вот с одной стороны список конкретных людей, конкретных компаний, а с другой стороны, все население России, которое в результате страдает за самосанкции, введенных против этого, так сказать, условно говоря, якобы агрессивно настроенного против целиком России и мира. Усыновление, да, значит, пусть дети умирают тут, угу. да, а они окажутся, значит, в ужасной Европе, значит, или в Америке. Соответственно, сыр, который, так сказать, совершенно изгадился, я просто тоже совершенно невозможно. Ну, в результате последовательного, так сказать, реализации этой политики бомбежки Воронежа хуже становится исключительно населению России. И больше никому. Понятно, что по этому поводу...
Население как-то не понимает. Вы знаете, мы отправляли нашего корреспондента с опросом вот после того, как речь зашла об этих санкциях в пятницу. И очень многие говорили, ай, хорошо, пусть мы наши сделаем, у нас будет лучше.
Так вот, понимаете, какая вещь? С сыром-то это еще можно напрячься и что-нибудь такое простецкое сделать. Хотя
можно отказаться от сыра.
Выясняется, и это не очень получается, судя
да,
по результатам.
Сыром не получается.
То, что я имел несчастье пробовать, не может называться сыром ни при каких обстоятельствах. А вот беда в том заключается, что с лекарствами это не так. Насколько я понимаю, если им действительно до конца реализуется эта идея запретить лекарства, то они, во-первых, впрямую обрекут довольно много людей на немедленную смерть, потому что ничего подобного, да, вот эти так называемые дженерики, вот эти вот, да, угу. которые, они, как бы это мягко сказать, не всегда адекватны. То есть от того, что они теоретически являются заменой, они практически людей не спасают. Понимаете? Вот и то, что они собираются сделать, ну, а уже высказывание, значит, одиозного персонажа Петра Толстого относительно
да,
того, что,
боярышник.
Так сказать, боярышник и корой дуба, я искренне ему желаю в тяжелых обстоятельствах лечиться ровно этим. Хотя по реальным данным, как выясняется, что когда у него были, так сказать, проблемы, то он в Австрию летал, так сказать, лечиться, и российской медицине не доверился. Я сильно подозреваю, что и, так сказать, дубом с боярышником он тоже не обходится. Вот это замечательное совершенно ощущение, или мрачное это ощущение, что вот эти вот бояре, они в самом деле говорят, ребята, а что вам, зачем вам это все? Кору дуба, боярышник и вперед! Чего, зачем вам все эти, так сказать, сложные лекарства? Понимаете, беда в том, что у нас не это отдельное недовольство, частные беды, они и решаются на частном уровне. И, в общем-то, многие люди их решают как-то. Да, с этими орфанными лекарствами, помните, угу, да? Угу. То есть долго бились, пытались что-то решать, в результате там как-то люди привозили из Европы. То есть людей спасали и спасают замечательные люди, которые живут в России, которые жизнь свою положили на то, чтобы бороться вот с этим убийственным, поведением государства, убийственным в прямом смысле этого слова, по отношению к собственным гражданам. Но я боюсь, что если будет введена такая политика, запрета вообще всех лекарств, то это уже не спасет никакое гражданское общество, никакие благотворители, никакие добрые люди уже с этим, боюсь, что не справятся.
Но я надеюсь, что все-таки здравый смысл победит.
У меня нет такого оптимизма, учитывая, что происходит со здравым смыслом не только в родной стране, но и в родной стране. По преимуществу. У меня нет надежды на это, к сожалению.
А как вы характеризуете социальный опрос от Левада-центра, что 86% россиян заявили о нежелании участвовать в любых протестных акциях? И, в частности, вот специалисты падения протестных настроений связывают с высоким уровнем доверия к власти.
Хорошие специалисты, видимо. Видите, я думаю, что, как я всегда критикую коллег из Левада-центра, как и вообще, я думаю, что массовая опросная социология в авторитарных режимах невозможна. Мы не знаем, на какой ответ люди отвечают и как интерпретировать то, что они, так сказать, почему они не отвечают. Во-первых, ну, я думаю, что вы знаете, что реальное количество неответов на эти вопросы очень велико. Кроме того, в здравом и твердой памяти, в современной ситуации, когда люди за перепост получают несколько лет, это разумная мера сказать, что никакой протест, я пойду, нет. Это не значит, что человек не пойдет. Он может, например, просто бояться отвечать. И второе, естественно, он видит, что эти протесты неэффективны. Пока что это так. Потому что власть действительно добилась, комбинация, так сказать, кнута и пряника добилась того, что... Ну, вот те протесты, где люди видели количество, и власть их испугалась тогда, в 2013 году, сейчас это количество действительно меньше, прямо скажем, да. И именно поэтому люди могут тоже говорить, ну, а, собственно, а что? Ну, вот мы выходили, да, что изменилось? Да, вот я лично выходил, да, он выходил, там, и коллеги выходили, мы все вышли, и, да, ничего не изменилось, стало только хуже. В этом смысле, конечно... Ответ такой разумен, никакого отношения к доверию власти, понятное дело, не имеет. Он имеет отношение, с одной стороны, к уровню страха, который уже достаточно высок, на мой взгляд, в российском обществе, чтобы чего-нибудь где-нибудь неправильно не сделать. Потому что точечные репрессии, потому что видно, что там за перепост, да, статья, за там, выход на улицу, статья, за там, как это вот... блестящее изобретение в кавычках петербургской прокуратуры, когда люди сначала отпускают и через месяц арестовывают и сажают, значит, уже на сутки, чтобы, значит, там по 15 суток.
Специальная,
да?
Машинка работает, которая фотографирует лица и потом выявляет, кто где был.
Да-да-да. Нет, понимаете, вот и это все, естественно, заставляет разумных граждан в целом. Ну, вот, это как раз удивительно, что 14% даже на такой вопрос отвечают готов. 14% – это много. Проблема только в том, что и они на улицу не все выходят. Это такой, знаете, эффект примерно, эффект социальных сетей, когда люди, так сказать, ну вот подписываются, да,
иду. Да,
а появляется из тех, кто собирается идти, прям, скажем, не очень много, по разным причинам.
Ну, тогда я правильно понимаю, что социологические опросы сейчас бессмысленны, потому что люди не говорят правду?
Они не то чтобы бессмысленны. Мне просто кажется, что прямой поставленный вопрос ничего не дает. То есть, ну вот, скажем так, для меня это прямой поставленный вопрос. Ну, во-первых, надо умножить на количество людей, которые не ответили, угу. Да, и понять, какую часть, да, выборки это вообще представляет. А во-вторых, ну да, эти сакраментальные 86%, они, по-моему, так и гуляют, так сказать, везде.
То туда, то сюда.
То туда, да. И что это значит? Это значит, что довольно есть небольшая, я бы сказал, группа населения, достаточно постоянно возмущенная, да, потому что она готова отвечать таким образом. Это не значит, что остальная довольная вообще. Там, я думаю, что, условно говоря, довольных тоже примерно столько же. А что все остальное между, это такое вот количество людей, которых вот по разным причинам все не коснулось. Я думаю, что если вдруг совпадет, и ну, вот люди вдруг увидят, что все эти вещи ни с неба свалились, ни проклятые пиндосы не принесли, да, а вот что вот ему надо, теща, лекарство купить, а его нету. Вот если вдруг доделается еще несколько, буквально несколько, если не один, логический шаг от того, чтобы увидеть, как люди решают свои политические...
Вот этого никак не происходит.
Не происходит, потому что, ну, потому что сложно сказать, почему на самом деле. По разным, очень-очень-очень разным причинам. Я думаю, что
Дмитрий,
там внутри у их очень много разных.
Дмитрий,
там
вы знаете, очень многие считают, что сыр – это они запретили. Очень многие считают, что санкции...
А это нормализация, понимаете, человек не может жить в состоянии абсолютного такого абсурда. Нормальная совершенно социальная практика нормализировать, что происходит. К сожалению, она нормальная в том смысле, что она и ужасы нормализирует. Потому что человек не может, он сойдет с ума, да, ему надо... Человек же не может поверить, что из-за того, что, так сказать, Россия решила, Российская Федерация, ее, вернее, официальная часть, решила защитить своих олигархов, так сказать, от обвиняемых в коррупции, да, и в, значит, в других преступлениях, против так называемых, так сказать, преследований, да, надо ввести, так сказать, санкции, которые ухудшили качество жизни российского населения. То есть, еще раз повторю, это то, как они понимают зеркальность, да?
Угу.
То есть, вы нам, так сказать, условно говоря, обижаете Дерипаску, мы вам сейчас, так сказать, сделаем, мы сыр не изведем вообще к черту, чтобы ни одна дрянь сыра не ела. Понимаете, вот и это, в это трудно поверить, а как раз представить себе картину, что это все, ну, они, вот мы тут с колен поднимаемся, политика независимая, так сказать, Америка кукиш показали еще один раз, ну и ладно, мы, вот мы за этот кукиш я готов и давиться этой дрянью, понимаете? Вот это меня, конечно, очень сильно смущает, но это понятно, потому что люди нормализуют это насилие, к сожалению, люди нормализуют это издевательство над собой, потому что в противном случае, между прочим, им нужно отвечать хорошо. Если это, ну, не так, как я вижу, а что они должны сделать? Да, смотрите, протест, в общем, да, нивелирован,
да.
И... А что, собственно, надо делать? Так сказать, как это, провалить? Для очень маленькой категории населения вообще этот вопрос стоит по разным причинам. Понимаете, для этого...
То есть,
это
для того, чтобы нормально, ну, более или менее нормально жить, они вынуждены сделать свою,
конечно,
такую конструкцию,
конечно,
которая,
да,
позволит им,
да,
жить,
да,
дальше.
И это потому, что это очень долгая практика такого самоисключения, я бы сказал, из политического спектра и сосредоточения на выживании. Это довольно долгая, я думаю, что практика российского населения еще с 90-х годов. И в этом смысле, я думаю, что ничего нового не происходит. Происходит просто... как бы возвращение к этой вот, сам, так сказать, десубъективизации, как сказали бы политологи, наверное. То есть исключение себя из политического поля. Да, оно вдруг у нас в какой-то момент взорвалось, и вот сейчас снова схлопнулось.
Ну да, вопрос, мне кажется, такого абсурда еще не было никогда, ну вот как последние
годы.
Ну
это, знаете, как покойный Черномырдин Геннадий сказал, никогда такого не было, и вот опять.
Ну да.
Боюсь, что было, вот Иван Иванович Курил очень любопытно сказал, что в международных отношениях мы скорее похожи на холодную войну, а на какие-то 20-е годы. Но проблема в том, что во внутренней политике мы скорее похожи, на мой взгляд, на, ну опять же, любое сравнение хромает, да, это... Мало что объясняет, просто чтобы чуть-чуть представлять себе, так сказать, ощущение, что вот, на мой взгляд, у нас есть еще очень жесткое противоречие между ощущением от внутренней политики и от внешней. Вот во внешней политике это какие-то 20-е годы, да, вот только что, вот, да, еще гражданская война идет. А во внутренней политике это скорее какая-нибудь такая, знаете, реакция сразу после Первой русской революции. Вот такая вот, что-то как-нибудь 7-8 год примерно. Вот. И мне кажется, что это еще тоже очень странное ощущение, когда, особенно когда уезжаешь из страны и приезжаешь в нее, вот это очень чувствуется. Я бы сказал, какая-то в неположенность. То есть в России какая-то своя война. Мне очень любопытно, что очень многие россияне искренне верят, что вот в Европе, в Америке постоянно все занимаются только Россией, все ее обсуждают. И вот все, ну, понимаете, да, потому что, естественно, раз ты включаешь телевизор, у нас колоком главные новости об Америке, об Украине, ну, еще о Европе, да? Собственно, ну, в этом основная суть, да, напряжение политики.
Значит,
да?
И они там тоже так же
думают. Это ужасно обидно,
нас.
Когда я людям говорю, знаете, они не, многие не очень знают. Не, ну, там по каким-то вещам, ну, например, там, когда вот был скандал, да, с Трампом, ну, там, вот это русские хакеры, да, это как-то про Россию что-то. Ну, так, в общем, люди не очень-то в курсе, что-то происходит, и для них вообще это не предмет первого, так сказать, интереса. И это очень... Люди как? Ну вот мы же тут, вот про Америку, мы же ей кукиш показали. Показали, они не очень заметили. А вот это ужасно обидно.
Давайте про Телеграм, который собираются вот с сегодняшнего дня закрывать, но пока Телеграм работает. Правда, глава Роскомнадзора Жаров сказал, что это будет внезапно. Я не знаю, когда это случится, и все-таки останется Телеграм у нас или тоже исчезнет?
Ну... Я думаю, что в высокой степени. Это зависит от, так сказать, их технологической продвинутости. Вообще, похоже на то, что они, ну, так аккуратно выражаясь, технически неграмотные. Потому что то, что они требуют ключ в ситуации, когда этот ключ физически невозможно представить, это действительно так. Это не... Ну, даже моих очень-очень скромных познаний, так сказать, о безопасности и о том, как выглядят вообще эти программы, достаточно для того, чтобы понять, что ключей не существует. Они каждый раз создаются, угу. так сказать, ну и условно говоря, чтобы их прочитать, надо два девайса от одного до другого. Вот их совместный, так сказать, обмен данными как раз и создает вот эту вот шифровку, которая, в общем, даже будучи перехваченной, да, ничего не даст, потому что нужно эти два устройства, чтобы их прочитать. Поэтому нет никакого... Они видят себе, видимо, мир, знаете, вот через призму код Энигма, да, вот есть код, помните эту замечательную историю, да, во Второй мировой войне?
Да-да-да.
Есть код, взломали, прочитали. Но это так не работает. И если они этого не понимают, у меня просто ужас берет от того, как они представляют себе функционирование интернета. Как они функционируют, как они представляют себе безопасность, как они представляют себе эти ключи и коды. То есть у них либо нет специалистов, которые вообще в этом разбираются.
Что, правда нет, неужели?
Либо эти специалисты, так сказать, сидят тихо и молчат, потому что начальник сказал, что раз зашифрован, должны быть ключи.
Ну, так зашифрован, должен быть ключ. Если шифр, то ключ я знаю, я же служил. Берешь ключ, расшифровываешь, все записано.
Понимаете? А это не так. Я честно, поразительно совершенно, мне кажется, что вот у них это вот представление о ключах времен Холодной войны, что если нашел ключ, понял, о чем написано. У них, видимо, так они и думают. Ну, раз ключ, значит, расшифровка – это ключ. Дайте ключ, мы все поймем, так сказать, и все расшифруем. И тем более, что это абсолютно не логика запрета абсолютно идиотская, на мой взгляд, потому что, ну хорошо, а между прочим, можно обмениваться еще и смс-ками, ну, например, давайте запретим мобильные телефоны.
Ну, тут понимаете, они вот могут перехватить смс-ки.
А, ну да, ну то есть они хотят запретить то, что не могут перехватить, да. Но дело в том, что они все равно... Так сказать, вот то, что они сейчас делают, это очень похоже на запрет сайтов. Ну что, ну, большая часть людей, так сказать, потихонечку переходит тогда, ну, вот сейчас, думаю, что в массовом порядке возмущенные люди, которые вообще-то до этого политикой не интересовались и читали себя в Телеграме, не знаю, что хотели, ну, так сказать, там же очень широкий спектр угу. всего, да. Вот сейчас начнут спрашивать, так, собственно, во-первых, почему? Узнав почему, они очень удивятся. И первым делом перейдут на VPN, да, или там, собственно, сам Telegram уже там прокси-сервер себе сделал. И я думаю, что они теперь будут гоняться за ним. Это очень похоже, знаете, на вот эту вот на практику запрета в свое время, вот, ну, собственно, она продолжается, запрета сайтов в интернете, это, вот, которые что-нибудь нехорошее с точки зрения российского государства опубликовали. Ну, во-первых, эти запреты легко обходятся.
Но они не понимают, что они смешны вот в этой ситуации?
Нет. Нет. Я думаю, что здесь другое. Наверное, какое-то количество людей, которые которым не очень надо, но они скажут, ну, запретили, ну, жаль, ну, как бы уж. Мне кажется, что таких людей не очень много.
Сейчас сделаем паузу, московские новости, потом продолжим.
Вы слушаете программу «Особое мнение».
Когда резник... Ну что, мы... Продолжаем наш эфир. Дмитрий Дубровский, общественный деятель, историк, член правозащитного совета Санкт-Петербурга со своим особым мнением. А Н и еще несколько слушателей спрашивают про Вадима Осипова, 19-летнему здоровому по результатам нашей петербургской экспертизы мальчику. Сделали вторую закрытую уже в Москве и, удалив независимых врачей, навесили ему диагноз и мгновенно отправили на принудительное лечение. Какие есть возможности отслеживать интересы ребенка в том учреждении, куда его поместили?
Ну, во-первых, если ему 19, он уже, да, это юр не ребенок, тут уже, пардон, не получится. Очень немного. В России тихо начинает возвращаться практика карательной психиатрии. В Советском Союзе эта карательная психиатрия была активно использована против диссидентов. И, как я понимаю, ничего глобально серьезного по результатам после распада Советского Союза, постсоветской психиатрии не сделал. Насколько я смотрел по именам, некоторые люди, которые сажали советских диссидентов, будучи молодыми экспертами, сегодня являются директорами, так сказать, заведующими тех психиатрических институций, которые теперь выдают такого рода заключения, столь нужные ФСБ. Другое дело, что в случае с Осиповым, видимо, это единственный способ для всех отойти, потому что выйти из ситуации, потому что, насколько я понимаю, дела такого уровня возбуждены в ФСБ не имеют, в принципе, категории оправдания.
Совсем. Поэтому лучше так, чем...
Да. Понятно, что психиатрическая лечебница далеко не лучшее место, и принудительное лечение – это, мягко говоря, тоже ад еще тот. Но это все-таки лучше, чем тюрьма, потому что вот тут уже совсем все плохо. Другое дело, что очень показательно, что независимая экспертиза отклоняется, что экспертиза делается закрытой, что абсолютно вменяемый, на мой взгляд, человек – из того, что я видел и то, что я слышал, я абсолютно не верю, что у этого человека есть какие-то психические отклонения. А то, что сделано, это показывает состояние независимой психиатрической экспертизы в стране, и что она легко и непринужденно становится важным элементом карательных, так сказать, репрессивных органов российского государства. И это очень неприятно, потому что это уже не единственный случай. Некоторое количество таких было в прошлом. Сейчас уже есть в Петербурге один такой случай, где настаивают на принудительном лечении человека, который за неправильные посты ВКонтакте. Так сказать, понимаете? И это ужасно, потому что если в суде еще можно как-то... Ну, тоже с небольшим, так сказать,
смотря
с небольшой
достоверностью,
да, что-то сделать, то тут, собственно, уже ничего не сделаешь, по всей видимости. Потому что в отсутствии независимой экспертизы мне приходилось писать для Нью-Йоркского суда женщина, которая просила убежище и получила его. Я писал экспертизу для Нью-Йоркского суда по беженцам. И там как раз суммировал, да, что состояние психиатрической помощи в стране таково, что фактически, это не мое решение, это решение ЕСПЧ, само содержание в психиатрических лечебницах приравнивается к унизительному и жестокому обращению с людьми. Вот просто само попадание туда. Поэтому, в принципе, можно сказать, что парни обрекли вот на такую пытку. Другое дело, что наша тюрьма – это ничуть не менее пытка, понятное дело.
Ну, это только начало, я так
боюсь, понимаю. Что да, потому что я думаю, что таких... Если считается, что провокационных разговоров, а ведь это, если мы посмотрите на это дело, то все дело целиком построено на провокации фактически. Когда у молодого, неопытного и не очень, я бы сказал, далекого в момент произнесения речей спрашивали, а что бы вы сделали, и он стал фантазировать, придумывая, как бы он нападал на казармы и, соответственно, рисуя чертежи, показывая слабые стороны и объясняя офицерам ФСБ, которые потом из этого сделали дело о его якобы намерении совершить такой террористический акт. Ничего, кроме этих разговоров, в деле нет. И если так задуматься, фактически это некие данные, полученные в результате провокации, и суд даже не встал вдаваться в подробности, а решил, что вот если человек говорит так на эти темы с офицером ФСБ, то он нездоровый, его надо лечить.
Но смотрите, некоторое время назад оправдали Юрия Дмитриева, историка, да, и все были в восторге, многие не ожидали, и...
Я боюсь, что это не конец истории. Если вы знаете, что уже бабушка та самая, которая отказалась от ребенка, когда ребенку было 3 года, теперь у нее
вот
каким-то образом оказалась девочка. Я так понимаю, что девочка находится под сильным давлением и таким, так сказать, прополаскиванием, так сказать, мозгов, как я думаю. Потому что, да, и у меня есть неприятное ощущение, что, да, и, собственно говоря, уже, насколько я понимаю, эта бабушка собирается подавать на апелляцию в связи с тем, что ей якобы вот открылись глаза, что именно там Дмитриев предположительно, значит, не то что-то делал, значит, как бабушка утверждает, опозорил. То есть то, что она отказалась от родной девочки,
да,
от родной внучки в 3 года, это не является позором. А вот, значит, обвинение, которое, значит, соответственно, считает, что Дмитриев что-то там не так фотографировал, значит, свою приемную дочь, вот это, значит, видимо, позор. Ну, вот так вот люди видят себя мораль в нашей стране.
Да, здесь комментировать что-то даже не имеет смысла.
Это довольно трудно, да.
Да, но вот, кстати, когда был этот суд, там проявила себя телекомпания НТВ, корреспондент задавала вопрос... Считаете ли вы нормальным фотографировать голову ребенка? И эта же девушка была обнаружена Яной Теплицкой. То есть она преследовала Яну Теплицкую. Это
член общественного наблюдательного комиссии ОНК.
Да, угу. Да. Соответственно, история сеть. группировка сети.
Смотрите, вот это да. Смотрите, во-первых, я бы не называл телекомпанию НТВ-телекомпанией.
Ну,
для все-таки названия, для названия
НТВ.
Медиа это
хорошо,
да.
Просто НТВ.
Давайте называть это, так сказать, внешним отделом ФСБ Российской Федерации. Потому что, ну а как иначе объяснить, что они получают оперативные данные местонахождения адвоката, например, начинают на него нападать. Виталий Черкасов был атакован буквально, по-моему, вчера утром.
Да-да-да.
Да, этими дамами, значит, вернее, этой дамой конкретно. Значит, соответственно, и члены, значит, ОНК были атакованы, хотя никто, кроме сотрудников СИН, не мог знать, где и когда они будут в этот конкретный момент времени. Ну, или ФСБ, соответственно. То есть у меня есть нехорошее ощущение, что так называемое сопровождение дела включает в себя не только вот это вот пропагандистское расширение, которое себя называет НТВ, пропагандистское расширение Федеральной службы безопасности, но и похоже, что и слежку за всеми теми, кто имеет какое-то отношение к этому делу. А дело, я напомню, действительно поразительным, потому что я так думаю, что в России полностью фальсифицируется целая террористическая организация. Ну, вообще говоря, не первый раз. У нас есть такая организация Нурджлар, никому неизвестная организация последователей Саида Нурси, существующая только в воображении исследователей, но, тем не менее, активно включенная в, так сказать, в список экстремистских и террористических организаций в России. А что касается, значит, что касается вот этой сети, то это преследование левых антифашистов и преследование, которое уже сопровождалось совершенно недвусмысленными свидетельствами о том, что люди подвергаются пыткам. Пытки засвидетельствованы. И теперь это вот расширение, которое себя называет гордой телекомпанией, оно старается, значит, рассказать людям, что никаких пыток не было, они об этом даже не говорят. А наоборот, рассказывают, что вот эти вот клятые правозащитники, как всегда, защищают террористов, хотя никаких доказательств, никаких свидетельств, никаких вообще, насколько я понимаю, реальных, так сказать, данных о существовании такого рода подполья просто нет. В России нет такого левого подполья. И, в общем, в России было правое подполье, с которым, надо сказать, довольно успешно боролась служба, так сказать, наша ФСБ и отдел по борьбе с экстремизмом. Но они почему-то решили, что вот, видимо, подполье правое кончилось, они решили создать себе левое.
Просто страшно представить, чем вся эта история может закончиться.
Ну, это более-менее понятно уже. Смотрите, они раскрыли. Ну, во-первых, так сказать, люди получат новые звания, чины и ордена.
Нет,
это понятно.
То, что эти получат, я понимаю, а то, что будет с ребятами.
С ребятами ничего хорошего не будет, я боюсь. Еще раз, как мы увидели по делу Осипова, из этой истории можно выйти только через... Это лучший выход, да? Через принудительное... так называемое принудительное лечение, которое является фактически мягкой формой пытки. То есть из одной пытки в другую, да? То есть сначала их будут пытать, чтобы они признались в том, что они... террористы, а потом они будут пытать уже, опять же, в лучшем случае, да, в психиатрической клинике или просто в тюрьме.
Иногда для того, чтобы понять как-то больше реальность, мы читаем книги. И вот я подвожу к вашей сегодняшней... Детский семинар у вас сегодня, да, пройдет? Что это за история? Вы
это детский семинар
Гарри
Пушкинского
будете...
дома, да. И дело в том, что ведь проблема с пытками, так сказать, предполагаемых террористов, это не только российская проблема. Проблемы все те, которые мы всерьез обсуждаем сегодня там, на уровне политической науки, они... очень красиво отражаются и очень красиво иллюстрируются и обсуждаются в саге о Гарри Поттере. И, собственно говоря, поскольку детская литература, она, в общем, не детская с точки зрения своих последствий, да, поскольку дети, которые ее читают, через 10, 15, 20 лет будут владеть этим миром. А поскольку эта книга действительно, она завоевала весь мир, то очень важно увидеть, что там говорится, например, о праве на пытку.
И сегодня где это произойдет?
Это набережная и Макарова, 4, это дом, это Пушкинский дом, Институт русской литературы.
Можете привести какой-то маленький пример из Гарри Поттера? Вот такой буквально для того, чтобы...
Ну, очень, ну вот если говорить про пытки, то почему запретные были три, да? Авада Кедавра, Круциатус, да, и Империус. Почему они запретные?
Это заклинание, да.
Заклинание, да? Потому что Авада Кедавра – это отнимание жизни, да, что совершенно противоречит правам человека. Ну, а Круциатус – это прямая пытка, да, запрещенная в магическом кодексе. А Империус – это лишение, так сказать, самостоятельности. самостоятельности. Да? То есть это такая десубъективизация, что тоже, в общем, запрещено в правах человека. Вот как магический мир, в общем, оперирует де-факто теми же самыми принципами, в которых строится универсальная концепция прав человека.
Слушайте Дмитрия Дубровского и читайте между строк литературу. А Дмитрий Дубровский, общественный деятель, историк, член правозащитного совета Петербурга, был у нас в студии. Спасибо.
Спасибо.
Вы слушали программу «Особое мнение».